радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Православие в мире».
Скажу вам, что эта тема абсолютно необъятная, значение православия. Ведь я не касался никакой социальной проблематики, участия церкви в социальных программах, ничего не касался. Это отдельная тема совсем. Это тоже очень много. Значение православия и в его отношении к инославию еще одна тема, тоже очень большая. А если говорить о православии и нерелигиозных различных направлениях, то же самое. А только попробуйте коснуться православия и других религий, здесь какое море необъятное. То есть вопросов, видите, очень много. Но поскольку мы встречаемся всего, знаете, может быть, единственный раз в жизни, то поэтому я решил остановиться вот на этом небольшом, самом узеньком участке, в самом небольшом по объему моменте, но который, мне кажется, чрезвычайно важным для всех нас.
Если есть желание распластаться в храме перед исповедью и покаянием, упасть лицом вниз и просить, можно ли себе это позволить и нужно ли себя сдерживать?
Христос сказал, кто хочет помолиться, помолись в тайне. Даже помолись в тайне. Войди в свою комнату, чтобы никто не видел. А здесь, когда я начну перед всеми показывать себя, какой я кающийся грешник, это что такое будет? Не дай Бог, чтобы в самом даже покаянии у нас тут началось тщеславие. Ни в коем случае нельзя. Святые отцы предупреждают, все доброе, что есть в тебе, постарайся никому не показывать. Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Скрывай. Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. И это действительно так произойдет. А то, знаете, подходит к причастию. Тайная монахиня на весь храм кричит такая-то. Она тайная. Слышите вы все, что я тайная или нет? Какой ужас. И вот это вот движение, о которых пишет, это подобно этому. Ни в коем случае. Нужна полная сдержанность, насколько возможно. Ни в коем случае. Если человек не хочет, в самой исповеди уже себя еще больше наказать, чем была до исповеди.
Очень насущный вопрос второй. Каково послушание венчанной жены перед мужем? Во всем ли нужно слушаться, доверять и выполнять?
Но при чем тут венчанная? Если не венчанная, значит, можно как угодно себя вести, да? Я что-то не понимаю, при чем тут венчанная? Я прежде всего хочу сказать о таинстве. Таинство – это не какое-то магическое слово или действие. Таинство – это только то вспомоществующее средство человеку, когда он открывает в себе, в своей душе возможность действия этому таинству. Вот только что я говорил. Можно причаститься и принять Христа, а можно сатану. Можно обвенчаться и получить помощь Божию, а можно наоборот. Серафим Саровский говорил, ты причастился на земле, на небе остался непричащенным. Мы забываем, знаете, такие вещи, что просто поразительно. Не знаем таких вещей. Марк Подвижник преподобный говорит, если ты искренне веруешь и приступаешь к таинству крещения, то тут же по крещению тебе дается Дух Святой. А если ты лицемеришь и не веруешь, и по крещению не дается. Ой, как надо понять. Чем характеризуется языческое понимание всего таинственного? Правильно совершить ритуал. Вера в силу ритуала. Православие о чем говорит? Самое главное в человеке. Вера и обещание Богу доброй совести. Ритуал сам по себе ничего не дает. Хоть 1000 раз окунайте и говорите, и произносите формулу крещальную. Кирилл Иерусалимский прямо говорит, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слыхали когда-нибудь такое? Если бы сейчас какой-нибудь богослов такое сказал, да и вот тут же вот там костер, и все, и клящий славе Божией. А это пишет патриарх Иерусалимский, святитель. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Марк Пазиш говорит, и по крещению не дается. Вы подумайте, что? Иоанн Златоуст говорит, что с причастием сатана вошел в Иуду. Вы послушайте. Вообще не знаю, что делать с этими святыми отцами. Они все не так учат, как положено. Ну, совсем не так. Так вот и в данном случае. Я первое, о чем я хочу сказать, венчанные. Я не знаю, что это такое венчанное. У меня одна родственница прибежала ко мне, она венчаться будет. Я говорю, а муж-то верует? Ну, он еще не крещенный. Но он сказал, что будет креститься. Я говорю, да. Я говорю, что какое же венчание-то у вас? Вам же надо, чтобы он уверовал. Делать не в венчании, а в вере. Нет, нет, он все такое. Мы будем в Елоховском соборе венчаться. Я говорю, ну, давайте венчать. Через год прибегает. Мы разошлись. Как же это такое? Мы венчались и разошлись. Я говорю, а вы вовсе не венчались. Как не венчались? В Елоховском венчались. Я говорю, не венчались вы. Ну, и попытался ей объяснить, что совершение ритуала венчания – это совсем еще не принятие таинства бракосочетания. Таинство дается душе той, которая, во-первых, верует, во-вторых, обещает Богу жить по-христиански. Тогда соответственно этой вере и обещанию и человек получает и благодать Божию. А можно ничего не получить. На земле причастился, подошел, а на небе остался непричащенным. Здорово. Поэтому Иоанн Златоуст, когда спрашивали, как причащаться, часто, редко, и он ответ. Причащаться нужно не редко и не часто, и не в праздники. Как это вам нравится? Не в праздники. Как? На Пасху, на Рождество не причаститься? Не редко? Редко? Нет. Часто? Нет. В праздники? Нет. Нет. А только тогда, когда ты покаешься, смиришься, подготовишься, тогда только можно причащаться. А то какая мода пошла, прямо именно мода. Вы слышите, какое несоответствие церкви и моды. Правда, это ужасно. Праздник все подходят. После Рождества в ночи и Пасхи разговеемся. Так, ну, Христос там воскресе. Ах, и пошло. Это называется причастились. Вот это да. Что мы делаем? Это превращаем причастие во что? Как застольный, знаете, бокал шампанского. Праздник? Давайте выпьем все. Точно. Давайте выпьем. Давайте причастимся. Превратить во что? В моду. Какой ужас. Кстати, это одна из причин охлаждения веры. В ком? В православных. Превращаем великое таинство во что? В обыденность какой-то. Фарс. Какой-то фарс. Внешнюю церемонию. В результате поражаем сами себя этим. Потому что там, где нет этого благоговения, где нет этой подготовки духовной, принятию таинства, там происходит поражение души человеческой. И вместо пользы приобретаем вред, о котором сказал апостол Павел. Оттого многие из вас болеют и умирают. стоило бы подумать, когда начинаем Пасху, Рождество, в ночь причаститься. Перед Пасхой. Весь пост. Мало времени поисповедаться, да? Мало времени подготовиться. Мало времени причаститься. А тут в ночь, когда вот такая суета, никакой молитвы нет. Все же мы знаем, никакой. И вдруг подходим. Вы только никому не рассказывайте, потому что очень многие на меня за это обидятся. Я это знаю, да, ну что делать уже, да. Приходится. Так, пожалуйста. А, да-да, венчанный, да-да-да, и не венчанный. Да, вот я и совсем забыл. Венчанного брака-то. Ну, как вести себя жене, да. Вести себя, значит, жене надо не потому, что венчанная и не венчанная, а вести себя жене надо так же, как и мужу. И мужу. Надо взять апостола Павла и посмотреть, что он пишет. Как должен муж относиться к жене? Как должна и жена относиться к мужу? Почему-то все время задают только вопрос с одной стороны. Как будто со стороны мужчин ничего не надо. Откуда это взяли? И там требуется, он говорит, относись так, как с невочным сосудом. Представьте, хрустальный тончайший сосуд. Я же не могу его бросить вот так. Как-нибудь, да? Как там, что написано? Я вам скажу, что на этот вопрос в такой общей форме ответить невозможно. Потому что сколько угодно может быть ситуаций, взаимоисключающих совершенно. Когда задают такие вопросы, я задаю в ответ вопрос, убивать можно или нет? Убивать? Нет. Я говорю, тот солдат, который не будет на войне убивать, он предатель. Предатель он. И совершает смертный грех. Можно убивать или нет? Можно? Или нельзя? Нельзя на такие вопросы в общей форме давать какой-то конкретный ответ. Надо стараться жить по-христиански и тому, и другому. Осознавать хоть немножко свои недостатки, с великодушием относиться к недостаткам другой, так сказать, половины. И примером своей жизни стараться помочь другому быть тоже христианином. Семья – это малая церковь. И цель брака состоит в том, чтобы помочь друг другу в христианской жизни. А то вы знаете, тоже с Запада взяли это, брак, цель брака – дети. Те, у кого почему-то нет детей, что им тогда делать? Вообще, что за чепуха? Что за ветхозаветчина такая? Цель христианского брака в том, чтобы помогать друг другу в христианской жизни. Вот в чем. Один не может человек. Ему надо жениться, ей надо выйти замуж. Это природа требует. Это естественно. Ничего худого в этом нет. Это природа. Пожалуйста, но задача-то в чем состоит? Помочь быть христианином ему и ей. Вот так. Больше ответить я не смогу.
Как правильно ответить на апостола Павла, а жена заботится своего мужа?
Ну как, а я слышал, как венчане дьякон лжает, а жена да боится своего мужа, а туда уж шепчет, да не дёжа. Вот тут, правда, из какого послания, правда, я вот не помню что-то такое. Вот это не дюжа, да. Вы знаете, в каждом человеческом обществе, любом, в каждой человеческой организации, в любой, есть дисциплина и порядок. Если там не будет дисциплины жизни, все развалится моментально. Развалится армия, развалится школа, развалится фирма, развалится государство. Всюду существовать должен порядок и дисциплина. Причем в этом порядке есть люди, которые поставлены начальником, есть подчиненные. Причем подчас вовсе начальник может оказаться вовсе не умнее подчиненного. Но что делать? Он поставлен на это. Так и в семье то же самое. Это такая же организация, если хотите, это ячейка всего общества, в которой также существует вот та же самая система. Изначально так было, и Священное Писание утверждает, что все-таки начальствующим лицом является муж, как это не будет, так сказать, казаться нехорошим или неприятным, лучше сказать. Да, он, но посмотрите, сколько апостол Павел в связи с этим пишет, каких слов, как при этом должно совершаться это начальствование. Знаете как? Муж – это голова, жена – это сердце. Да избавит Бог, если кто-то из людей окажется без сердца, без души. Одна английская писательница написала роман такой, Франкенштейн, изобразила человека без сердца. Это ужас. Избави Бог, если этот человек останется без головы, без разума. Это будет стихия. Оказывается, нужна и голова, и сердце. Тогда только будет полноценный человек. Тогда только будет и полноценная семья. Все должно в семье совершаться как? По принципу советования. Но если дело зашло в тупик, то в конечном счете последнее слово принимает муж. Последнее решение. Помните, как совет в Филях? В Филях, Кутузов, перед Бородинским сражением. Вот сели генералы, вот он сидит. И историки говорят, что получилось точное количество за и против Бородинского сражения. Он принял решение, и все ему подчинились. Вот так.
Как должно и нужно ли православной семье противостоять такому явлению, как ювенальная юстиция?
Да. Я думаю, что дело тут не только в православии. Тут нельзя ограничиться православной семье. Тут все, по-моему, должны восстать против этой ювенальной юстиции. Это какое-то дьявольское наваждение. Это просто дьявольское изобретение. Я прошу обратить внимание, мы задаемся вопросом или нет? Почему средства массовой информации нам показывают всякие гадости? Непрерывно, постоянно, разлагающие прям самую душу уже, даже детей, начиная с детей и дальше. В чем мы задаемся вопросом? Вот мы возмущаемся, а вопрос задаем или нет? Что это значит? И совершенно очевидно, что это значит. Из сладкого источника исходит вода сладкая, из горького исходит вода горькая. Все это свидетельствует о том, что все средства массовой информации, ну почти все, сами понимаете, все ведущие, находятся в руках тех, кто заражены вот этой злобой по отношению к роду человеческому. И несут это зло с экранов, со страниц, с рупоров и так далее. Кто же, как мы называем тех, кто заражен этой злобой? Сатанисты. Нам трудно представить, но должны же мы в конце концов понять, что оказывается, всем этим управляют сатанисты. И вот теперь придумали еще не одно. Это ювенальную юстицию. Миллион у нас детей беспризорных. Возьмитесь за них. Вы, идеологи ювенальной юстиции, возьмитесь. Сколько детей брошенных. По подворотням, по вокзалам, а где только. Нет, это нас не интересует. Мы сейчас войдем в хорошие семьи. У вас тут супчик прокис. Это что такое? У вас тут нет спортивной обуви. Это как такое? У вас это пост вдруг вздумали. Это что такое? Вы слышите? Это забота о детях. Вот что значит сатанизм. Лукавство какое. Миллион детей брошенных. пожалуйста, берите, воспитывайте, они нам не нужны. Нам нужно разрушить те семьи, в которых еще что-то есть, еще что-то святое, полезное, нормальное. Так что нужно понять нам, слушайте, надо нам в конце концов понять, перед лицом вот этих вот реалий, что где центр, из которого исходят все эти гадости. Мы никак не можем понять, что сатанизм – это реальность. Вы что думаете, случайно, что ли, придет Антихрист, да? Посмотрите, какая идет работа. И уже они захватили. Уже его поклонники уже захватили все средства массовой информации. Вы подумайте только, уже захвачено. Может ли порядочный человек показывать то, что мы видим? Рисовать то, что есть? Такую рекламу. Ну скажите, может ли порядочный человек, когда женщин раздевают? Это позор, какое издевательство над женщинами буквально. Может ли это совершать? Ну, конечно, нет. Это делается, следовательно. Пора это понять все-таки и делать соответствующие выводы. А ювенальная юстиция – это как раз еще один шаг жуткий. Потому что я уверен, что нигде в мире с такой жестокостью не будет реализовываться эта ювенальная юстиция, как у нас в России. Тоже скажу вам, при всем, я вам скажу, упадке христианской веры в мире, в том числе и в православном мире, учтите, при всем упадке, у нас еще оно православие лучше, чем где-либо. Наш народ еще в этом отношении ближе к православию, больше у него православного духа, чем где-либо. Поэтому сюда и брошены самые основные разрушительные силы.
Каковы ваши рекомендации по воспитанию детей, мальчиков особенно в возрасте от 13 лет? Почему они исчезают из церкви именно в этом возрасте?
Потому что мы беремся воспитывать мальчиков только когда им стукнет 13 лет. Какие мы умные! Прям невозможно, сколько у нас ума. Палата. До этого возраста мы так ничего, все ничего. Потом, что случилось? Ай-яй-яй. Я недавно прочитал у Варсануфия Оптинского, преподобного, вообще замечательный, конечно, подвижник, замечательный святой. Говорит, однажды я видел сон. Увидел во сне маленькую девочку, которой было лет 7, а может даже 5. И я ее увидел в аду. Я ее спрашиваю, ты как сюда попала? Вот в изумлении. Ты, ребенок, как ты сюда попала? Это он пишет. И она отвечает за скверные мысли. Мы все время смотрим до какой ангелочки, ангелочки и ангелочки. И не наблюдаем, и не говорим, и не работаем над детьми. Оказывается, в каком возрасте, а особенно сейчас-то. Фарсунов писал в начале 20 века. А сейчас-то что творится? Что наши дети только видят и слушают и читают? Вы подумайте, что происходит. Чем заражают, каким ужасом уже. А мы не обращаем внимания на это. Вон, посмотрите, йоги. Я помню, фильм смотрел. Маленькая девочка в 5 лет, она уже пытается сморщить свой лобик, чтобы научиться концентрировать внимание. Мы учим детей молиться. Самое большее, чем мы учим, как попугаев. И радуемся, что попугай произнес все слова. Забыли, что нет молитвы там, где нет внимания. Нет ее. Это самообман. Когда мы просто читаем молитву, а внимания нет. С детства надо приучать к вниманию молитве. Чтобы понимал ребенок, помочь ему в этом. С детства 7-летняя девочка за скверные мысли. это в начале 20 века. В 21-м надо отнять еще года 3 или 4. Вот с какого времени нужно обращать внимание на воспитание детей, а не тогда, когда уже возраст уже становится таким, что уже невозможно сделать. Макарий Египетский, идя с учениками своими, говорит ученику одному: он, видишь, росток? Так, выдерни его. Тут раз и выдернул. И тут дальше росточек побольше, покрепче. Выдерни его. Тут раз, выдернул. И тут еще дальше. Вот этот, он двумя руками выдернул. И тут еще дальше. Уже не может. Все вместе взялись ученики, едва вытащили. А потом дальше вообще уже дерево. Наша страшная беда, что мы доводим до состояния уже такого дерева, когда ничего сделать не можем. А потом начинаем кричать: «А, что нам делать?» Приходится отвечать: «А что вы до этого делали?» До этого кормили, поили, одевали, отправляли в школу. И больше ничего. За скверные мысли. Я когда прочитал, вы знаете, меня это так поразило, действительно. Я думаю, что и вас тоже. Вот, оказывается, откуда надо уже начинать. Помогать, с любовью помогать детям, избегать этой скверны. Вырабатывать иммунитет нужно у детей против этой скверны, чтобы было отталкивание от этой несчастной рок-музыки, этой дикой, которая разрушает человека, я говорю, металла вот этой, разрушает изнутри, без всяких слов, освобождая в нем самые страшные инстинкты, какие только есть, разрушительные инстинкты. Надо вот с вниманием и с любовью, но уже заниматься вот с какого возраста. Тогда, может быть, мы получим и добрые результаты.
Вы говорили, что 3/4 проблем – это проблемы родителей. А что делать с родителями?
Родители святы. Что же нам с собой делать? Это дети у нас. Вот об этом, собственно, и была речь, что надо становиться православными не по форме, не по закону Божьему, а по заповедям Божьим. Нужно создавать в семье атмосферу, я бы сказал, православной жизни. Разумную, с любовью, но атмосферу жизни. Мы ничего не делаем. Бывают ли у нас совместные молитвы? Я не знаю. Может, у кого-то бывает, но редко. Бывает ли у нас совместное чтение хорошей литературы? Я обращаю на это очень большое внимание. Потом все психологи и воспитатели совместные чтения, когда вдруг семья может собраться, и кто-то вслух, отец ли, мать ли, читает. Хорошо, может быть, святые книги читать, надо посмотреть. А может быть, и другие даже. Может почитать и Достоевского там почитать, или кому там Грядеши. Разные книги. И художественную литературу хорошую, потому что надо и художественную литературу читать. Так? Совместное чтение имеет огромнейшее значение. Какое? Это прям скрепляет всю семью. Приобретается взаимное какое-то доверие, дружескость такое. Это очень много значит. Но, конечно, особенно важно читать, чтобы почитать Евангелие или послание апостола и объяснить. Это же основа основ для нас, Священное Писание. В какой-то семье идет чтение Евангелия, прочитали главу, и потом смотрят все дети. Ну что, папа, скажешь? Как вот это понять? Или мама? Папа не знает что. Бегом в магазин. Толкование давай. О, хорошо. Хорошо. Нашел. Вот как. А, о, спасибо, папа. Вот каким образом только можно постепенно воспитываться. Мы не можем воспитывать, не воспитывая себя. Без чтения Слова Божьего, я называю так, без чтения святоотеческой литературы, без чтения хорошей художественной литературы, я вам скажу, без хорошей музыки музыки. Например, есть великолепная же церковная там музыка, и не только церковная музыка, не только церковная. Есть великолепная же музыка без совместного, еще раз я повторяю, прослушивания, прочитывания, осмысления, когда вопросы и ответы, споры даже, может быть, пожалуйста, дискуссии, когда уже подрастает уже ребенок. Я же помню, какую полемику я бросался, например. Как это здорово! Ну что вы! И когда вдруг получаю ответы. Это просто замечательно. Тогда становится семья единой. Тогда воспитываются действительно дети в единстве. Родители приобретают авторитет у ребенка. Вот оказывается, каким образом, если мы будем, родители, воспитываться, тогда воспитаем и детей.
Как помочь прийти человеку к вере, если он боится?
Я вам скажу, трудно нам привлечь кого-либо к вере, когда сами мы полуверные. Вот в чем дело. Мы все время говорим о вере и не понимаем, какая разница в понимании веры между православным и западным пониманием. Западное понимание веры заключается в чем? В знании системы христианского вероучения и вере в сам факт, допустим, пришествие Христа и так далее. Когда православие говорит о вере, то прежде всего говорит о правильной христианской жизни. Там акцент на рассудок, православие акцент на сердце. Когда мы читаем послания апостольские, они особенно замечательные, то мы видим все время призыв. Вы были такими-то, теперь должны стать вот такими. Все время призыв к новой жизни. Вера – это новая жизнь. Когда я отправляюсь в далекое путешествие, то я ищу, где правильный путь. Если нашел, я иду по нему, а не просто остаюсь на месте и рассуждаю. Так вот, христианство – это правильная жизнь. Самые сильные воздействия на другого человека производит наша жизнь. Наша жизнь. Потому что проку, если мы будем говорить о высоких материях, о святых вещах, а он посмотрит на нас и скажет, да, хороши вы, знаете что, идите вы подальше. И мы такого не делаем, как ведете вы себя. Вот так. Это первое и главное. Наша жизнь должна сама по себе быть примером того, что такое христианство. Почему древние говорят об очень интересной вещи? Как язычники становились христианами? Они с изумлением говорили, посмотрите, как они любят друг друга. Как они любят друг друга. Ой, дай-то Бог, чтоб христиане любили друг друга. Сколько на приходах неприятностей, сколько скандалов, сколько подчас партий. Так любят друг друга, что, Боже мой, подчас. И человек посторонний, когда прикоснется к этому, когда увидит это, скажет, нет, 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 я уж подальше от этого. Я от этого буду подальше. Это первое необходимое.
Ваше отношение к добрачной жизни, о гражданских браках, которые сейчас распространены без росписи?
Да дело не в росписи. Брак может быть и без росписи. Брак может быть и без венчания. Вы что думаете, где-нибудь в Африке, в Азии и где-нибудь на островах Новой Гвинеи там и прочее, что ж там, не брак, что ли? Брак, конечно. Дело в том, одно дело сожительство, другое дело брак. Сожительство не налагает никакой ответственности на человека. Человек ищет одного – удовольствия, развлечения и все. Брак, сами понимаете, налагает ответственность. Друг на друга и на совместную жизнь. Поэтому дело не в росписи здесь, а в том, вступают ли люди в брак, что обычно совершается как? Хоть какой-то свадьбы, если хотите. То есть, когда все уже видят, что это люди вступили в брак, а не в сожительство. Так вот, если брак, он изначально установлен Богом, и дай Бог, чтобы он был нормальным. А к сожительству отношения отрицательные. По какой причине? Люди сами себе вредят этим самым. Сами себе вредят. Чем? Вот в своей книжечке, знаете, брошюрка вышла, кто видел, может быть, такая называется «Любовь, брак, семья». Там Осипов пишет, такой есть профессор, пишет, что каждому человеку от рождения дается чаша драгоценного напитка, именуемого любовью. Можно этот напиток разбрызгать по сторонам и остаться опустошенным, когда придется вступать в брак. А может целиком излить эту чашу. И когда эти две чаши соединяются, тогда действительно происходит та полнота семейной жизни и любви, которой человек и предназначен. И образ еще. Я не помню, он приводит там или нет. Да, но я вам сейчас приведу. Возьмите прекрасный перстень. Перстень прекрасный, золотой. С бриллиантом. Так, видите? Великолепно, видите? Теперь возьмите и разотрите его. В пыль совершенно. И где перстень? Где он, перстень? Где эта драгоценность? Где она? Нет ее. Вся же здесь, ну как же, вот тут на полу, на земле. Нет ее. Вот что происходит с человеком, когда он ведет на брачную жизнь. Все распыляется, кончается чем? Опустошенностью. Я не могу просто забыть, как в советское еще время в одной газете была статья, большая статья, прекрасная, которая была так и названа «Опустошенные». Очень хорошая статья. Именно это и происходит. Все почему-то вот все время говорят, на грех, грех, грех. Человеку что сказать? Грех? Ну, так это вам грех, а мне не грех. Да не в этом дело. Надо же понять простую вещь. Все то, что христианство называет грехом, это есть не что иное, как рана человеку. Он себя ранит, он себя калечит, он себя уродует. И здесь, этой добрачной жизнью, он уродует себя. В частности, что? Эту чашу расплескивает все и остается ни с чем. Потом вступает в брак и не получает он ни счастья, ни удовлетворения. Опустошенный. Я вам скажу, что эгоизм, стремление к наслаждениям, сами по себе уже убивают душу человека. Вот почему христианство говорит, не совершай этого. Человек, ты что делаешь? Ты вредишь себе, человек. Понятно, почему такая заповедь? Вот, оказывается, почему. Ну, хочешь быть опустошенным? Потерпи, человек, потерпи. Немножко потерпи. Придет твой счастливый час. И как ты будешь рад тогда этому? Ты получишь тогда полноту блага. Слышите? Полноту. Потому что в земной жизни большего счастья, как именно любовь, большего счастья нет. А если эта любовь истинная, она обязательно потребует брака, а не сожительства. Неужели это не ясно? Каждая девушка и каждый парень должны знать, что значит нет любви, коль в брак не вступаем. А коль нет любви, голубчик, то ты себя уже начинаешь казнить. Казнить. А то идут по улице, обнимаются, целуются. Первый признак, что любви нет. Если вам кто-то дал, вот, кипу денег, вы что, пойдете по улице всем показывать, смотрите, да?
Скажу, что с ума сошли?
Почему сошли? Это же драгоценность для вас, да. Ну, покажите. Нет. Ах, тут вы понимаете, что нельзя выносить это. А здесь вы что делаете? Значит, нет у вас любви. Поэтому вы целуетесь на улице при всех. Первый признак. Потому что это драгоценность, которую спрячет человек. спрячет, никому не покажет. Почитайте старые романы. Как это было замечательно. Сколько было тут таинственности. Сколько такой прелести настоящей это было. Сколько любви. Сколько почитаете, а тут все раз, и чашу опрокинули и вылили. Ой, хорошо, что я хоть эту не взял, не опрокинул. Да, и все, и пустые остаются.
Как разубедить отца во мнении, что не надо крестить ребенка во младенчестве? Пусть человек вырастет и сам выберет веру и крещение.
Смотря что его удерживает, что его смущает, на это надо и ответить. То смущают вещи какого рода? Что некрещенный младенец, значит, он без благодати. Вот. Святые отцы говорят точно наоборот, что все младенцы являются ангелоподобными и ссылаются на слова Иисуса Христа, который сказал, помните, сказал, не мешайте детям приходить ко мне. Это о каких детях он говорил? О некрещенных. Таковых есть Царство Небесное. О каких детях? О некрещенных. Если кто не будет такой, как это дитя, какое некрещенное указывает, не войдет в Царство Небесное. Это опять вот с Запада нам, это католики, это придумали, это все. Бог, это просто удивительно. Крещение не магия. Крещение не пропуск в рай. Скажите, просто на один только приходится один вопрос задавать. Можно ли совершать таинство над человеком, который ничего не понимает, что с ним делают? Все скажут, как, что, конечно, нельзя. Взять да обвенчать, а почему нельзя? Пусть они не понимают. Взять да постричь монашество, пока он спит. Правда? Здорово как будет. Или вокруг престоля его поводить и все, и сказать, ты теперь священник. Он, как, а что это такое? Неужели вы не понимаете? Что нельзя. Христос сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, осужден будет. Святые отцы по этому поводу пишут очень сильно. Очень сильно они пишут. Игнатий Брянчанинов пишет, святитель наш, русский, это известный, пишет. Знаете, какие страшные слова пишет? Какой прок от крещения, когда его принимает взрослый человек, ничего не зная и не веруя. И дальше, какой прок, когда мы крестим детей, которые еще ничего не понимают. Представляете? Это же само собой понятно. Таинство – это же не магия. Надо же понять, что дело не в ритуале, а в степени веры человека. Но попробуйте вы это объяснить. И второе еще о чем говорят, что человека, вот видите ли, он погибнет, да, если он не будет крещен. Ложь. Это мнение только у одного блаженного Августина, западного отца, и который, не знаю, когда написал, даже, может быть, это еще в свое до, может быть, получение духовной зрелости, ни один святой отец нигде никогда не говорит, что погибнет ребенок, который не крещен. Напротив, зато есть. Феофан Затворник, опять наш русский святой, святитель, пишет, а дети – суть ангелы Божьи. У Бога нет пасынков и падчериц. Некрещенные дети – это не пасынки и падчерицы, а все дети Отца. Что в крещении подается? Подается семя Христова, нового человека. Нового человека. Действие этого семени обуславливается чем? Степенью веры и решимости человека жить по заповедям Христовым. Поэтому крещение, хотя в любом возрасте, пожалуйста, возможно, но действие, полезность его, крещения, прямо обусловлено именно сознанием человека. Поэтому, если мы хотим, чтобы крещение было наиболее полезным для человека, надо смотреть, чтобы он же понял, чтобы он сам сказал, я верую во Христа, я верю, что это истина, я верю. Верю в его путь жизни, я отрекаюсь от всякого зла и буду, обещаю, жить по совести и по заповедям. Тогда будет большая польза. Все зависит от чего? От пользы. Можно семечко куда кинуть? В каменный мешок, где ничего не понимает. И так оно, как в пирамидах. 3000 лет лежало без плода. А можно семечко посеять в добрую землю. И тогда оно дает действительно всход. Когда ребенок крест, он ничего не понимает. Он ничего не обещает. Он ни на что не решается. Никакой решимости. А вот когда он достигнет уже возраста, когда способен уже принять решение, обещать, вот тогда действительно крещение даст ему очень многое. Некрещенный ребенок должен участвовать во всех церковных службах. Родитель должен воспитывать, ходит в храм, на себя крестное знамение налагает. Он может пить святую воду. Единственное, что не может только пока, причащаться. Все прочее, все может. Причащаться он не может до тех пор, пока он не поймет, что это значит. Кто веру имеет, а если он не имеет веры, во что он превращается? Родители должны воспитывать ребенка. А если не будут воспитывать, тогда, конечно, какое же там может быть, какое будет крещение? Какое будет причащение? Что прок от причащения, когда человек не понимает, что с ним делать? Вы скажете, что это? Понимаете, у нас мы все время хотим не без нашего сознания, без нашей веры достичь Царствия Божия. Все время мы хотим внешним путем. Вот вам язычество и христианство. Христос говорит, кто веру имеет? Он говорит, нет. Кто крестится? Кто причастится? Кто обвенчается? Вот я вам только сейчас рассказывал. Кто обвенчается? Потом, ах, мы разошлись. Да у вас обвенчания не было. На земле причастился, на небе непричащенным остался. Подумайте только, святые отцы что пишут? Если у тебя нет веры, Дух Святой не дается. Послушай, какие страшные вещи пишут. А мы пренебрегаем учением святых отцов. И не знаю, кому верим. Вот ведь беда какая. Поэтому воспитывать нужно ребенка. И я думаю тогда, чтобы он был христианином. Василий Великий до 30 лет не крестился, а был уже святым человеком буквально. Святым был действительно, а не как-нибудь. Откуда мы взяли, что если не крещенный, значит погибнет? Какой ужас! Какой ужас! Откуда это взяли такие страшные вещи? Нет, говорят святые отцы. Еще раз вам говорю, что все наше богословие, все эти века под сильнейшим влиянием находилось католического и протестантского богословия. Под сильнейшим влиянием. И, к сожалению, святые отцы забыты были. Первые, я бы сказал, кто первый решил, выступил, еще это патриарх Сергий Старгородский, еще будучи архимандритом, написал православное учение о спасении. Все были потрясены. Оказывается, святые отцы-то учат иначе. А мы учебники составляли по католическим схоластам и богословам, по которым, оказывается, я могу приобрести заслуги перед Богом. Какой ужас! Сверхдолжные заслуги. Я должен принести удовлетворение правосудию Божию. Я уж не объясняю, что это такое. Какой ужас! Когда, оказывается, нужно главное, что нужно крестить, а не важно, что кто он понимает, не понимает. Ну, подумайте только, что это такое, не понимающего человека крестить? Это скажите. Давайте напоим пьяным, да окунем его трижды. Это что, он будет крещен? Это что такое? Вы знаете, до чего мы дошли? Еще раз говорю, да. Родители должны воспитывать ребенка, чтобы он пришел к этому, сам захотел. Причем родители должны узнать, чего ты хочешь. Что ты хочешь? А понимаешь ты или нет? И когда видишь, что он действительно понимает, что такое крещение, что действительно он готов уже обещать жизнь, вы слышите? Обещать, что я буду стараться жить по-христиански. О, слава Богу! Почему? Это может человек и в 7, 8, 10 лет. Я не знаю, надо смотреть. Сейчас дети развиваются быстро. Вот тогда действительно крещение ему даст великое благо. а не ляжет, знаете, как зерно в каменный мешок, как это у нас, к сожалению, бывает.
К тому же вопрос, ответить на незащищенность, вообще за кого церковь молится, запрещенность, за непрещенность?
Да, насчет незащищенности. Но если вы бываете в храме, а вы, наверное, бываете в храме, и бываете даже на литургии, то, наверное, слышите, особенно хорошо, если есть диакон такой голосистый, мощный, то там вы, наверное, услышите, как он произносит: «Еще молимся, о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ея». О властях и воинстве? А вы знаете, кто там? Знаете, кто там? Там что, только православные? Только крещенные? Вы что? Я думаю, нет сомнений, что там не только не православные, там сколько угодно атеистов, и, боюсь, и сатанисты даже. И за литургией дьякон призывает всех верующих: «Еще молимся». Вот это да! За кого церковь молится? Поняли? За всех церковь молится. Откуда это взяли такие вещи? Это просто дикие какие-то вещи, что церковь молится. Насчет проскомидии, я понимаю. Проскомидии просто, это то есть вынимание частицы. Это другое дело. Потому что проскомидия символизирует собой не что иное, как что мы вынимаем частицу за того, кто принял крещение. Вот, в церкви. Причем, кто принял крещение? Самый отъявленный негодяй. Из-за него будет частица выниматься. Почему? Потому что он принял, внешне принял крещение. Это символизирует. Это вовсе не спасает человека или не губит человека. Понимаете это? Значение имеет какое? Вот, оказывается, какое. А не в том, что частицу вынул, и все. И уже на небеса. Ничего подобного. Этого нет. И это касается внешней стороны жизни церкви. А молиться за всех надо. Властях и воинстве ея. То есть и за неверующих, и за атеистов, и мусульман, и буддистов, и сатанистов. Вот, оказывается, как церковь молится.
Роль школы в формировании детей. Что должен и может сделать преподаватель-христианин в обычной школе?
О, какие вопросы глобальные мы задаем, да. Что должен? Насколько это возможно? Я говорю, насколько возможно? А сейчас этих возможностей все, конечно, меньше. Насколько возможно находить минутку, другую, и независимо от урока, взять и прицепить хоть немножко какой-то христианской мысли. Насколько это возможно? Потому что надо понимать, что вся наша деятельность, кто бы чем ни занимался, она промыслительная деятельность. И мы должны понимать, что если Бог нас поставил на это, значит, мы с своей стороны должны попытаться сделать хоть то маленькое, что можно. Тот, кто ничего не сделает, сам себя накажет. Но что это можно? Особенно, конечно, можно по биологии, например. Я помню, когда я учился, и у нас был учитель астрономии, еврей Натан Вульфович, он прочитал однажды такую лекцию по астрономии, что весь класс, я помню, закричал: «Так значит, Бог есть!» Он улыбнулся и ничего не сказал. Представляете, как здорово! Вот там, пожалуйста, это вот атеистические времена. Весь класс закричал: «Значит, Бог есть!» Он вел астрономию. Здорово рассказал. Биологии то же самое. Ну что, да и математику, если хотите даже. По любому предмету можно найти что-то такое, чтобы подать учащимся доброе. Вот так.
Валяйте нас вопросов канонизации Григория Распутина, Ивана Грозного, и о том, что уже давно сказано было о невозможности канонизации, все равно снимаем фильмы. пишут иконы, служат молебны и далее все-таки пытаются навязать им канонизацию.
Ну, это все из того же источника. И винальная юстиция, замечательные рекламы. Вы обратите внимание, кого нам подсовывают? Самых спорных фигур. А почему? Чтобы создать нездоровую обстановку, чтобы все друг с другом переругались, стали врагами, друг друга поносили. Одни Распутин великий старец, другие говорят, да по имени и житие его. Так, кстати, я однажды, это было очень давно, в прошлом тысячелетии, из Америки привез книжку, когда запрещалось привозить что-нибудь. Привез книжку, зарубежная церковь публиковала книгу «Воспоминания об Иоанне Кронштадтском» в связи с 50-летием его кончины. Я эту книжечку взял и вот посмотрел там один эпизод. Один описывает псаломщик, по-моему, этого в Кронштадте храма, кажется, или певчий, ну не помню. Но он пишет, что на его глазах произошел такой случай. Однажды, говорит, после литургии Иоанн Кронштадтский вышел на обмон уже уходить, и вдруг, говорит, какой-то мужчина высокого роста, черный, вдруг подошел к нему и попросил благословения. Он говорит, я как сейчас помню. Иоанн Кронштадтский остановился, потом протянул руку, отойди от меня по имени и житие твое. Это был Распутин. Вот вам, пожалуйста, документальный факт. Документальный факт. Вот, ну, вот эти вещи бы, конечно, их бы надо просто публиковать. Но я вам скажу, что здесь уже, что называется, заказанная идея. Людей, как всегда, можно найти, которых увлечь этой идеей. Но такие факты, они прямо свидетельствуют о том, кто такое Распутин. Что говорить, когда преподобная мученица Елизавета Федоровна ходила к императрице Александре Федоровне говорить насчет Распутина? Ну, вы помните, какие эпизоды. Императрица, никаких разговоров, вот карета, и больше ко мне, чтобы не приезжать. О как! Полностью гипноз буквально. Вот так, к сожалению, это беда. Это все из того же источника идет. Канонизировать кого? Петра Первого надо, конечно. Петра Первого, Ивана Грозного. Самых кровожадных людей. Распутина, этого распутника, Сталина. Вы слышите кого? О ком идет только разговор-то? Неужели непонятно? Надо расколоть наш верующий народ. Расколоть. И тогда будет торжество. Потому что наша церковь пока еще не имеет расколов. На Украине что творится? А у нас еще нет. И это возмущает страшно. И вот все новые и новые поводы находят для того, чтобы совершить свое злое дело.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Православие в мире».Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.